Значит, мы начнем с того, что я отвечу на вопрос о зажигании свечей, и это пригодится потом для нашей темы о правильной речи, о законах правильной речи. Значит, Адам Аришон – это была гигантская душа, и она включает в себя души всех евреев, которые жили когда-либо на земле. В каком смысле? Как это вообще можно себе представить? Значит, душа Адама Аришона, она была гигантская, написано от начала мира и до конца мира. То есть она занимала собой абсолютно все пространство. Что это значит? Она была гигантской. Мы не можем сейчас себе представить, что это такое, но в духовном плане она занимала все это пространство. Теперь, когда Адам Аришон сделал грех, да, давайте выключим все свои телефоны. Я тоже выключаю звук, чтобы потом нам никто не мешал, потому что тема, я надеюсь, будет интересная. И чтобы нам просто не мешали. Хорошо, давайте так сделаем. К тому же будет запись для других людей, которые будут слушать, им тоже, чтобы ничто не мешало. Вот. И поскольку у него была такая гигантская душа, что значит гигантская, он мог контактировать со Всевышним, допустим, напрямую. То есть он был громадный по своему размеру, вот какой мир Всевышний выстроил, вот такого вот размера была его душа в духовном плане. И когда произошел грех Адама и Хава, да, вы знаете, что они попробовали плод от дерева познания добра и зла, это не яблоко никакое, ничего с яблоком не связано вообще, это духовное понятие, вот познание добра и зла, это называется даат. Даат – это одна из сферот, и это объединение, о котором я расскажу или на этом уроке, или на других, желательно на таком уроке, на котором будет доска, чтобы можно было нарисовать, потому что представить это себе не зная – это очень-очень тяжело, поэтому лучше, чтобы было какое-то наглядное пособие для этого. Вот. И когда они сделали то, что сделали, он был сжат в наказание, как бы он получил такое наказание. Он находился на духовном уровне, которое называлось Ган-Эден. Ган-Эден – это не место. Ган-Эден – это состояние души. Это высочайшее состояние души, которое нам здесь невозможно сейчас прочувствовать. Почему? Потому что мы находимся в слишком материальном мире. И для того, чтобы это понять, надо отдалиться от своего тела, как бы, после 120 лет. И есть люди, которые попадают, души которых попадают в такое состояние, которое называется Ган-Эдом. Так вот, он был в состоянии Ган-Эдом. И когда было наказание, он был сжат, спрессован, как бы. Как это называется? Декомпрессия? Как это? Декомпрессия, да? Он был сжат вот так вот, внутренне. Это похоже на состояние какое? Когда человеку хорошо и весело, у него душа поет, она широкая душа, да? Все хорошо. А когда человек в состоянии депрессии, пресс, да, от слова депрессия, от слова пресс. Он как будто бы спрессован, у него нет возможности дышать полной грудью, скажем так, да, он в таком состоянии придавленном. Так можете себе представить его состояние, в котором он просто был сдавлен настолько, что его громадная душа раскололась на 600 тысяч душ. И вот эти души – это потом 600 тысяч душ еврейского народа, которые получали Тору на горе Синай. Они выкристаллизовались из всех народов, которые были созданы потом на земле. Я не буду сейчас рассказывать, откуда другие народы, это вообще не наша тема, а тема наша с вами Шаббат и шаббатные свечи. И поскольку тема наша Шаббат и шаббатные свечи, то я вам скажу, как это связано с шаббатными свечами.
Скажите еще раз, вот это, что оно сжалось.
Декомпрессия произошла.
От чего это? Я не поняла.
Всевышний наказал.
То есть,
его внутреннее, вообще наказание Всевышнего, это как человек наказывает самого себя. Это его страдания и переживания по поводу того, что он сделал.
Вот этим сжатием, да?
Он страдал, и это его сжало.
Поняла.
И с другой стороны, можно сказать, что это как наказание Всевышнего. Потому что мы считаем это наказанием Всевышнего, на самом деле он просто чего не сделал, и его душа страдала от этого. Теперь я вам показываю просто совершенно в другом ракурсе, чем вы привыкли. Правильно? Как бы те же самые слова, а значит, они абсолютно другие вещи. Теперь смотрите, при чем тут шаббат вообще? Что это я такое тут рассказываю? Когда произошел грех Адама и Хавы? Йом-Шиши вечером. В Йом-Шиши вечером, значит, был создан Адам. Утром в пятницу. Не прошло и часа после его создания, как он уже согрешил. Часа не прошло, да? То есть там было, что Всевышний, значит, в первый час Всевышний решил создать, во второй он советовался с ангелом, в третий там он собрал прах земли с четырех концов, в следующий он там замешал это на воде, потом создал форму, потом он вдул в нее воздух, потом поставлен на ноги, вдул в нее воздух. Это брало час, каждое из этих действий брало час. И вот в конце концов, когда он создан, уже с душой, которая вдута, и уже когда он стоящий на ногах, вот в этот час, часа еще не прошло, и он уже сделал этот грех. Секунду. Уже была она. Он создал ее, уже разделил, уже она пошла. Все в один этот час было. Все один час всего взяло.
Ну, час же не наш, это же какой-то другой. Может, час.
Смотрите, этот час, он может быть как тысячи лет, а может быть как наш час. Мы не знаем, какой это час был. Но сделали они не так много, Басахаколь. Что они сделали? Они были расщеплены, они были повернуты друг к другу, да? Они были стояли друг к другу спинами. Их разделили сверху донизу, да, тык-тык-тык-тык по всем сферот. Потом они развернулись друг к другу, правильно? И дальше, что они должны были делать? Авудат Кодыш, они должны были служить Всевышнему. Хава пошла, поговорила с Нахашем, взяла яблоко. О, вот это лучшее служение Всевышнему, он же ее обманул. Она посчитала, что это... Я потом вам про это расскажу, неважно. Он ее обманул, просто обвел ее вокруг пальца. И она подумала, в результате этого разговора, она подумала, что вот это, съесть вот этот плод, и она прям приводит сразу к тикуну лям, закончен прям вот сейчас уже все. Мы совершенство, мир совершенный, все поднимается и все. Мы умрем, это очень хорошо, потому что мы придем ко Всевышнему, естественно, это будет уже другое состояние души. Это как будто бы смерть, но это не смерть. В общем, там все было очень запутано, что там было. И в результате чего? В этот же час она ест, дает ему, он тоже ест. Всевышний его спрашивает, а Ека? Мы читали недавно Эха, да? Магеллат Эйха 9 ава читали, вот это Аека, это и есть где ты. Почему? Потому что Всевышний ждал его ответа, что я согрешил. И он сделает чуву, а он чуву не сделал. Он сказал, это женщина, которую ты мне дал, она меня накормила. Ты мне женщину дал, она мне дала. Все нормально. А он его спросил, Аека, это где ты? В каком месте ты духовном? Ты со мной или ты не со мной? А он ему сказал, жена, которую ты дал мне, дала мне этот плод, и я его съел. То есть ты сам виноват, что ты сделал тут вообще. Ну, как получается это из текста, да? Может, это слишком примитивно, то, что я говорю. Конечно, не так. А все это на духовном уровне, великие вещи, правильно? Почему? Потому что это заложило в нас тоже какое-то поведение сегодня. Потому что мы — это частички его души. И вот когда он вот так вот был... сжат, развалился, и эти частички попали на землю. Была выстроена вот эта вот площадка. Площадка эта — это три мира: брия, яцера, асия, действия, чувства и мысли, в которых мы живем. Наши души попадают в эти три мира и в них проживают. Так? Теперь, при чем тут шаббат, не свечи? Поскольку все происходило в пятницу вечером, и если бы не произошло то, что произошло, и Хава не дала бы Адаму этот плод, то наступило бы 7-е тысячелетие. Души Адама и Хавы, они перешли бы в том полноценном виде, в котором они были, перешли бы в 7-е тысячелетие. Съели бы этот плод, но они были бы уже зрелыми, уже были бы готовыми к тому, чтобы съесть этот плод. И весь мир начал подниматься бы на следующую ступень. И тогда вместо Йом Ришона на следующей неделе, то есть Ришон Шани Шлишира Виха Мишишиши, Шаббат, правильно? Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. А потом что у нас опять идет? Воскресенье, Йом Ришон. А у нас был бы не Йом Ришон, не опять первый день, а 8-й день. А потом был бы 9-й день. И это не Ришон Шани Шлиши, Емейхоль, а это были бы Емейкодыш, потому что это было бы духовное поднятие на следующие уровни. Причем поднятие не только наше, не только Адама и Хавы, а поднятие всей материи. Всего, что создал Всевышний, было бы проникновение Всевышнего в этот мир больше, сильнее, и материя становилась бы более одухотворенной. Какой уровень был бы этой материи? Это был бы уровень 8-го тысячелетия, что это надматериальный уровень. 7-й уровень, он еще материальный, это духовность внутри материи. А 8-й уровень, он уже надматериальный полностью. 9-й еще выше, потом еще выше, потом соединение со Всевышним полное. Но этого не произошло. Больше того, у Адама Ришона структура души — это внутренние три части его души. Это нефиш, рох, нешама, как у каждого из нас, правильно? Есть нефиш — это самый нижний уровень, он связан с уровнем действий. Есть уровень рох, он связан с разговором, вот то, что мы учим с вами, с разговором, чувствами, творением. Все, что человек производит в мире, когда он творит, рисует, создает какие-то музыкальные произведения, неважно что, и молитва, и самый высший уровень его внутренней части души, да, это уровень нешама. Так если мы возьмем первые буквы нефеш, рох, нешама, получится наран. Наран. Нефеш, рох, нешама. Нефеш, рох, нешама, нефеш, нун, рох, реш и нешама, реш. Наран, а хая и хида – это внешние два уровня. Это хет и юд. И поэтому люди, которые знают 5 уровней души, они не говорят нефеш, рох, нешама, хая и хида. Они говорят наран, хай. Наран, хай – это сразу понятно, что это нефеш, рох, нешама, хая и хида. Теперь, если вы возьмете первые две ступени, нефеш и рох, и возьмете первые две буквы их. Какое слово получится? Нер. Что такое нер? Это свеча. Теперь представьте себе, что Адам Аришон, когда был создан, в нем был вот этот горящий нер. Нефеш рох. Что такое нефеш рох? Желание творить и желание действовать. Потому что когда человек горит, он творит и действует. Правильно? А если человек потух, что он может сделать? Он в депрессии, он декомпрессирован, и он разваливается. И это нормально. Мы знаем такие случаи вот здесь вот в жизни, правильно? Человек, когда ему хорошо, он готов творить. Когда ему плохо, что он делает? Он бездействует, он не в состоянии ничего делать, правильно? Просто не в состоянии. Теперь, что происходило с... Что произошло с Адамом? Вот у него был нер, он горел, он был в контакте со Всевышним. Он понимал, какую великую миссию на него положили. У него уже от этого... Здравствуйте, вы меня потрясаете каждый раз, когда приходите. Вот. Его вот этот нер, нефеш и рух, они горели. Чем? Стремлением привести этот мир ко Всевышнему. Делать эту Авудат Кодыш, он этим горел, он этим жил. И Хава этим жила. Они этим жили. В какой-то момент, когда они поняли, что они согрешили, они впали в такое состояние, когда они уже ничего творить не могли. Это называется, что нер Адама потух. Его нефеш рух, его нер, его свеча внутренняя, горение, она потухла. Из-за кого? Из-за Хавы. А могла гореть, и если бы горела, перешли бы в седьмое тысячелетие. Получается, для чего женщины? А женщины и мужчины. Мужчины – это души мужской стороны, правой стороны. А женщины – это души левой стороны, хавы. Тогда получается, что когда женщина зажигает две свечи, за кого она их зажигает? За женский нер, который потух из-за нее, и за мужской нер, нефеш руах, который потух из-за нее. И она... Понимаете, какая должна быть кавана в этом? Какое должно быть намерение, когда женщина зажигает свечу? Мне кажется, это настолько... это просто, с одной стороны, это элементарно, а с другой стороны, это дает такую мощь. То есть, когда женщина зажигает эту свечу, она понимает, что она сейчас зажигает вот этот нефеш руах, желание прийти ко Всевышнему, привести в этот мир Всевышнего, сделать эту работу свою в этом мире, зажигает мужчину, зажигает себя для работы в этом мире, и этот мир, если это будет сделано, перейдет в седьмое тысячелетие. И у нее кавана зажечь свечи, чтобы этот мир перешел в седьмое тысячелетие, то есть в шаббат. И она делает бедюк в то время, когда было вот это нарушение. То есть она исправляет этим вот ту первую ошибку. А представляете себе, если каждая из нас вечером зажжет две свечи и подумает: я хочу сделать все, что я могу, для того, чтобы мой муж, и я сама, и все, кто меня окружают, чтобы зажечь в них вот это желание привести мир к Творцу. И это же не теория. Это же не теория. Это все время. Это Ашмират Алашон. Это делать мицвот. Это делать Натилят Едаим. Это шаббат, кидуш, не знаю там что еще. Тфилот. Все, что хотите. Ваафтали Реха Камоха. Мы сейчас будем проходить, что такое люби ближнего, как самого себя. Никогда ты в жизни не полюбишь другого, как самого себя. Эйн-давар, эйн-мацав, не может такого быть. А почему написано не «эт-рэха камоха», а «ле-рэха камоха»? Если хотели бы, чтобы любили другого, как себя точно, было бы написано «ваафта эт-рэха камоха». Ничего подобного. Всевышний знает, на что мы способны. Он не даст такую заповедь, на которую мы не способны. Он даст такую, на которую мы способны. И мы будем сегодня учить, почему написано «Лерееха», а не «Этрееха». Потому что никогда на одном и том же уровне мы не будем любить. Потому что и люди все разные. И, например, в глаз нам летит удар кулаком, или там, не знаю, какой-то камень, или вы видите, что что-то в глаз летит. Вы руку подставите, правильно? Почему? Потому что глаз вам больше жалко, чем руку. А что? Просто? А это что есть? Рука заживет, а глаз иди знай. Правильно? Поэтому в одном и том же человеке разные органы, а отношения к ним тоже разные. Правильно? То, ну, благодаря улыбкам я поняла, что можно продолжать. Значит так. Мы говорили с вами, и зажигание свечей шаббата, и вот это дело, заповеди, да, все, их сколько заповедей? 613. Всего, у кого 10 заповедей? 613. Это у кого 10 заповедей? У евреев 613. У евреев 613 заповедей, никаких не 10. А нам?
А нам 613.
а нам 613. Теперь эти 613 заповедей состоят из заповедей каких? Делай и не делай, правильно?
Да, все вот
так. Заповеди не делай сколько? 248. Сколько у человека чего в теле? Чего? Органов. Заповеди не делай, 248, столько органов у человека.
Да.
Остальных заповедей делай сколько? 365. Легко запомнить, как дней в году.
Да.
Это связки, сухожилия, вены, все, что полагается. Все остальное, то есть. И почему мы такой расклад делаем, органы и сухожилия по заповедям делай, не делай? Потому что у каждой заповеди есть какой-то свой орган, который, когда человек делает, он наполняется светом, он соединяется со светом Творца. То есть душа входит в него так, как полагается. Если не делает, то не входит, как полагается. Правильно? Проходит какую-то красную черту, орган начинает заболевать. А что делать с теми людьми, которые вообще не знают, что заповеди есть? Евреи, а вообще заповеди не соблюдают и даже не считают, что это надо. Может, где-то там слышали, но ничего не делают. Что с этими людьми? Почему они не болеют?
Кто сказал?
Ну, есть, которые не болеют. Почему которые не болеют? Потому что Всевышний судит по мере милосердия. И он дает возможность человеку самому выбрать и прийти ко Всевышнему. Потому что если бы было бы так, я не соблюдаю заповеди, я сразу заболеваю. Я соблюдаю заповеди, я сразу выздоравливаю. Какая в этом свобода выбора? Никакой. Нет свободы выбора здесь. Тогда получается, что мы понимаем, что мы ничего не понимаем.
Да, если соблюдаешь, все-таки заболеваешь.
Мы понимаем, что мы ничего не понимаем. И это идеальное состояние для мозга человека. Учиться как можно больше, но всегда помнить, что я ничего не понимаю в этом мире, потому что миром управляет такой мозг, у которого нет ограничений. А у меня ограничения есть, я только человек. И это даст возможность никогда не гордиться. А гордыня — это абудазара, это идолопоклонство. Потому что я себя ставлю на место Всевышнего. И так не должно быть, правильно? Значит, среди этих мицвот, и среди этих заповедей, если будет какое-то слово, что я скажу на иврите и не скажу перевод, это не специально, и можно меня переспросить. Хорошо? Ага. Не, можно спросить без проблем. Я помню, просто могу случайно забыть. Значит, из заповедей делай. Есть 14 заповедей, которые связаны со Шмират ха-Лашон. То есть Шмират ха-Лашон – это как правильно говорить, как соблюдать язык. Лашон – это язык, шмира – это охранять язык. Шмират ха-Лашон – охранять язык. Но мы переводим это по-русски – беречь свою речь, то есть не портить своим разговором ничего, своим языком ничего не испортить. Есть в русском языке хорошее выражение, которое называется «острый язык». Почему острый язык? Это вообще, я узнала только недавно, вот донесла до вас. Значит, острый. Острый язык, говорят?
Да.
Вот у человека острый язык.
Да.
Почему острый язык? Значит, сравнивают язык с двумя острыми предметами. Один – это меч. А другой – это копье. Язык может быть острый, как меч, а может быть острый, как копье. Что хуже? Одно хуже.
Меч.
Я подсказываю сразу, что одно
меч
из них хуже.
Меч делает большой разрез, а копье делает дырку.
Замечательно. Еще больше фантазии.
Ну, мечом можно вообще голову срубить уже и говорить нечего.
Можно, но и копье можно убить тоже. Вопрос, что хуже? Копьем можно убить, не приближаясь. ты находишься где-то, а твое копье летит, ты даже не знаешь, куда оно попадет. И это намного-намного хуже, потому что границы и территория, куда может попасть копье, оно невообразимо больше, чем территория, куда ты можешь на вытянутую руку мечом достать. Ты достанешь на вытянутую руку, как это связано с языком? Человек тебя слышит лично или не слышит? Или то, что ты сказал кому-то, могут услышать еще куча людей потом. И это будет громадный лашон ара, и границы этого ты не знаешь. Ты не знаешь, куда попадет твое копье, куда оно метнет и по кому оно попадет. Теперь поражение, оно не только на того, кто слышит, не только на того, кто, про кого говорят. Поражение одинаковое на того, про кого говорят, на того, кто говорит, и тот, кто слушает. Три человека, которые от этого ранены этим копьем. Или мечом, неважно. Мечом ты точно знаешь, кого кольнул. А копье, оно... Пожалуйста. Значит, вот эти заповеди. Из заповеди «делай» есть 14 каких-то связок сухожилий, которые страдают из-за нашей неправильной речи. Или 17 органов, то есть заповеди «не делай», которые от этого страдают. Теперь, я вам хочу рассказать историю такую про одного человека, история тоже потрясающая совершенно. Человек умер недавно вне браке, ему было 94 года. И один рав был на этой, на шиве. Шива – это 7 дней, когда сидят потом траур. И приходит утешать родственников. Значит, этот рав пришел утешать родственников, и ему рассказали историю про этого человека. Это совершенно потрясающая история. Человек этот, который умер вне браке, он был в Освенциме. То есть он прошел катастрофу. В бараке, в которых там жили, было так. Ну, люди работали, да, с утра до ночи, все такое, все знают. Не буду углубляться. Значит, один раз в день, утром, приходили немцы, выкрикивали какую-то фамилию, и человек с этой фамилией должен был выйти вперед, его расстреливали и уходили. Это их такая утренняя была, как на разгонку, или как это называется, не знаю. Разминка утренняя. То есть они должны были говорить все свои фамилии, там рассчитаться, что никого нет, и одного, которого они называли, он выходил шаг вперед, и его убивали. Значит, однажды, а этот человек был вот в таком бараке, и, допустим, у него фамилия была, не знаю, Беркович, по-моему, действительно его Беркович была фамилия. Я не очень запоминаю фамилию, но Беркович я запомнила. Значит, и был другой человек, у которого была фамилия, допустим, не знаю, Абрамович. Значит, заходят немцы в барак утром и говорят, ну, все рассчитались, и они говорят, Абрамович. Абрамович стоит в заднем ряду, Беркович стоит перед ним. Абрамович толкает Берковича и говорит, он Абрамович. Нормально, да? Беркович, зная Алахот Шмират Алашон, то есть зная правила речи, подумал, что он своего выдавать не будет, что бы там ни было. Молчит, вышел вперед и молчит. Расстреляют. Что он... Какая разница, меня или его? Так сегодня меня, завтра его. Что я буду сейчас типа выступать? Нет, он, нет, это, ну, что это? Вообще не тот уровень. Стоит, а немцы говорят, а мы сегодня поменяли правила игры. Ты останешься в живых, а всех остальных расстреляли. И расстреляли всех, кроме него. Весь барак. Всех. И он остался в живых. И умер в небраке в 94 года. И этот рав говорит, есть пасук в Таилим. Шумер пив волошено, шумер мицарот навшо. То есть тот, кто бережет свой род, шумер пив, шумер это бережет, пив это род и язык, уберегает себя от царот, уберегает себя от ну, от несчастья, разных страданий, неважно. И он посчитал, что гематрия слова «пив» 94. Ну вот хоть стой, хоть падай. Пив, вот это род, свой род, который он сберег. И он уберегся от такой, от такого ужаса. Пей, ют, вав. Пив. 94. Пив. Значит, 96 ему было, потому что я помню, что пив. Значит, 96. Пей, ют, вав, да, 80, 10 и 6, правильно. 96, значит. Ну, хороший возраст. А? Я не знаю, про это ничего не было. Но когда это происходило, он точно был в добром здравии. По крайней мере, духовно он был в порядке. А вот. Значит, когда евреи переходили через... Есть такой Шмот, в Торе есть такое, такое предложение в книге Шмот. Оно звучит так. Шам сам хок умешпат, вешам нисау. То есть там дал закон и законы и правила, да, правила и законы, и там их проверил. От слова «нисайон». «Нисайон» — это «испытал». То есть Всевышний дал им законы и испытал. Какие законы он им дал? Евреи приняли Тору на горе Синай. Евреи перешли через море. Когда они переходили через море, они были на уровне выше, чем пророк Йехезкель. Да, написано, что служанка видела духовные вещи и могла предсказывать, могла видеть разную... По уровню духовному они были выше, чем пророки. Они перешли через море. Через 3 дня после этого кончилась вода. И евреи начали требовать у Моше Рабейну воду. И это было им испытание. Испытание жажды не для того, чтобы их помучить, а чтобы посмотреть, как они себя будут вести после такого перехода. И вели они себя не так, как надо. Почему? Потому что они могли красиво попросить. Они же знают, кто такой Моше Рабейну. Они не просили, они требовали. То есть они говорили как бы те же вещи, только это было не тем тоном. И поэтому это считается им не как заслуга. То есть они вели себя неправильно. Почему? Потому что только что вы видели такие великие вещи. И уже сейчас вы начали вести себя подобным образом. Уже какие-то у вас есть танот. То есть выступать начали. Против кого? А? Претензии какие-то начали предъявлять. Вы только что были на таком высочайшем уровне, у вас уже претензии. То есть они могли попросить воду, это не проблема, но они могли попросить ее мягко и по-хорошему. В этом разница. Нет проблемы попросить воду. Люди хотят пить, это нормально. Но прийти как к своему к человеку, к которому они обязаны жизнью, когда они знают, что он со Всевышним. И они только что были на таком высоком уровне, и они уже через 3 дня начали предъявлять претензии к этому человеку. Вот это им ставит в упор. Теперь, что значит... Мы с вами немножко поговорим про душу Израиля и почему евреи должны быть друг с другом, очень должны друг друга любить. Почему? Значит, мы говорили с вами о том, что Адам Аришон — это была громадная душа. Она развалилась, получилось 600 тысяч душ. Так? Теперь людей на Земле было намного больше. Родился в мире человек, которого звали Авраам Авину. Баруха та Адонай Мелех Олам Шаколь Небо Дворо. Родился человек, которого звали Авраам Авину. И вот он ребенок. И весь мир погряз в идолопоклонстве. И он понял, что это глупость. Почему? Потому что если разбить какого-то идола, тебе за это ничего не будет. Как бы. Ты понимаешь, что он из глины или там из дерева. И, в общем-то, чтоб с ним не сделать, ну, глупо как-то в это верить, да? И в какой-то момент он понял, что есть Всевышний. Я не знаю, что должно быть в человеке для того, чтобы понять, что есть Всевышний. Вот так вот, как он это понял, да? Еще и понял, что надо служить Всевышнему и все такое. Это я не знаю, кем надо быть. Но понятно, что это какая-то громадная душа, да? Все-таки он наш праотец. То есть Авраам, Ицхак и Яков – это наши праотцы. То есть понятно, что это какие-то громадные души. И он называется Авраам Иври. Первый человек, который называется Иври. Иври – евреи от этого. Да? Почему он Иври? Иври от слова «авар» – перешел. Перешел на другую сторону. Он перешел от мира идолопоклонства, то есть из мира нечистоты, перешел в мир чистоты, то есть в мир Всевышнего. Получается, что он перешел на другую сторону как бы от всего остального мира. И он был первый, кто заложил восстановление души Адама. Вот когда написано, что Авраам Авину начал делать души, что значит начал делать души? Он начал к себе притягивать из других народов самых лучших духовных людей и объяснять им, что есть Всевышний. Когда они переходили тоже на его сторону, они были вместе. И это означало, что он таким образом заложил основу еврейскому народу. То есть он взял самое, я не помню, как по-русски это слово называется. Самое главное из самое лучшее, что было в других народах. Тамцит. Как сказать тамцит? Экстракт. Как, я не знаю, как это сказать. Самое лучшее, что было в других народах, он взял. Потому что вот это самое лучшее относительно идолопоклонства. Самое лучшее это что? Это стремление к Творцу. Он взял из каждого народа их качество плюс основанное на стремлении к Творцу. То есть он выделил, он увидел в народах таких людей, у которых есть вот это внутри качество, просто они не знают, они не понимают, куда идти с этим. Есть, понимаете, да, о чем речь? Как я живу в своем народе, но я не часть его. Я не такой, я не понимаю, что я тут делаю, как бы, да? Вот я, например, не понимала, что я делаю, допустим, там, где жила раньше. Я никогда не понимала, почему. Ну, например, ну можно так подумать, да? Взять вот такого человека, у которого большой-большой потенциал и качество этого народа, и возможность, потенциал стремиться ко Всевышнему. Не у каждого был такой потенциал стремиться ко Всевышнему. Это должно быть очень такие свойства души. И он нашел этих людей, и когда он их перевел на свою сторону, он с ними объединился в одно целое, в это группа людей. Она создала основу, потом как бы базу для того, чтобы из нее вышел потом еврейский народ. То есть он взял из этих народов самое лучшее. Чё? Конечно. От него все народы произошли. И из него вышел вот это вот все. Это все его душа. Это его потомки все. все народы его потомки, как это, Авраам его потомок, технический и духовный тоже. Это же все переходит из поколения в поколение, конечно. Теперь, есть такие качества у таких людей вот с громадной душой, как Моше Рабейну, допустим, как Авраам Авину, как Ицхак Авину или Яков Авину. Они, когда объединяются с какими-то другими людьми, они чувствуют за них очень большую ответственность и относятся к ним, вот я вам скажу так, чтобы все поняли, потому что я думаю, что здесь все поймут. Как мать относится к ребенку своему, да? Ребенок всегда останется частью матери. Что, вышел он охотиться или не вышел, он все равно часть матери, что бы ни происходило, и как бы ни было, он все равно ее часть, она понимает, что это... Вот он, такие люди, как Моше Рабейну, или как Яков Авину, они вообще называются роэцон, то есть пастухи. Почему он пастух? Потому что он за каждую из этих овечек дрожит, как за самого себя. Почему? Потому что его душа, она содержит все эти души внутри себя. Поэтому она такая громадная. Она состоит из вот этих вот людей. Он бенешема в душе, он с ними как одно целое. И он заботится о них, он бережет их. Как Моше Рабейну берег еврейский народ. Он мог Всевышний уничтожить еврейский народ и только Моше Рабейну впустить, и от Моше Рабейну новых произвести людей. А он не захотел. Он с ними был как одно целое. И это его заслуга.
Но обратную связь
нет? Обратную связь мы стараемся заслужить. Мы стараемся. О евреях надо думать хорошо. Неважно. Какая связь? Я вам скажу почему. Потому что в заслугу таких людей мы зашли в Эрец Исраэль. Его нет, но мы зашли в заслугу таких людей. И праотцы Моше Рабейну, Давида Мелех, все, кто вот так вот любил еврейский народ по-настоящему и готов был пожертвовать многим ради нас, они держали души эти внутри себя. Что значит держать души? Допустим, еще не было Торы, не было еврейского народа. И еврейский народ произошел уже потом. От Авраама Авину. Но в душе Авраама Авину были все те качества тех людей, которых он к себе притянул. Потому что они были как одно целое. И поэтому народ, который потом родился, он родился уже с этими качествами. Представляете, какое это грандиозное вообще? Само собой. Что, как может быть иначе, естественно. Теперь... Что дальше? Понятно, что цель наших праотцов, она была сохранить вот эту индивидуальность и стремление к Творцу и отдалиться от всего остального, то есть от идолопоклонства. Нести на себе вот эту миссию вернуть душу Адама, объединить все души Адама вместе и привести этот мир к Творцу. Это другая жизнь, это другая миссия. Это не жизнь ради материальных ценностей, ради каких-то удовольствий, еще чего-то. Это жизнь с большим смыслом. Это жизнь, в которой заложен большой-большой смысл. То есть это совершенно что-то другое. И вот они, совершенно другие по качеству, пытаются построить еврейский народ. И Всевышний с ним. Авраам Авину, Ицхак Авину, Яков Авину, и после него 12 сыновей, правильно? И мы все сегодня их потомки. Это не просто так.
это не просто так, потому что это души, которые должны что-то исправить в этом мире. Теперь, вы говорите, ну, нас же уже не 600 тысяч давно, правильно? Нас уже не знаю сколько. Тору на горе Синай получили 600 тысяч. 600 тысяч. 600 тысяч душ. Женщина как бы идет вместе с мужчиной. Потому что Хава и Адам — это как одно целое. 600 тысяч душ. И каждая душа должна что-то исправить. Если она что-то недоисправляет, приходит кто-то, кто должен это доисправить. Иногда невозможно исправить. Каждое поколение, оно более слабое, чем предыдущее. И, допустим, то, что могли исправить в прошлом поколении, в этом поколении исправить не смогут, потому что души мельче. Поэтому что делают? Дробят этот грех и дают несколько людям, например.
Есть разные-разные возможности, варианты, как Всевышний дает нам исправлять вот эти недоделки. И поэтому получается, что душ, который приходит в этот мир каждый раз, доисправляет. Если раньше праотцы исправляли какие-то глобальные, громадные вещи, сегодня мы в таком состоянии, что мы большие вещи уже не исправим, нам не дано. Но что мы, да, исправим? Какие-то песчинки, которые остались, но их много. Но их очень много. Поэтому и нас очень много. И часть этих вещей связана со Шмират Лашон, то есть с соблюдением заповеди языка. Теперь, если мы хотим продолжить дело наших праотцов, то мы должны стараться объединять души вместе. А язык – это тот орган, который или объединяет, или разъединяет. Правильно? Большинство разводов, например, происходит из-за того, что люди говорили не то, что надо говорить. Просто. Неважно, кто что делает, но говорили не то, что надо говорить. Промолчали бы и дальше бы жили. А зацепляется одно за другое, и все. И тогда получается, что если по-настоящему любить евреев, вот с этой целью, допустим, даже объединить всех, и так далее. Если помнить об этом, что мы все одно целое. Если об этом помнить, тогда будем меньше ошибаться. Вот написана такая фраза «Ваафта лерэха камоха». И не написано, как я вам уже сказала раньше, «Ваафта эт рэха камоха». Потому что «эт» — это алиф-тав. Алиф-тав – это ми-алиф-ат-тав. Вот я целиком ми-алиф-ат-тав. От первого до последнего, от начала до конца. И точно так же «эт» я должен любить другого человека. Ми-алиф-ат-тав. А это невозможно. Как его возможно любить? Ваафта ле-реха камоха. Что такое «ле»?
Ламедалик.
Ле-реха.
Нет, вы пишете ламет алек или просто ламет. Я вот не помню, как он пишет. Нет, просто ламет.
Одним словом.
Ле-реха.
Ле-реха, ламет, реш, айн, хав.
Одно слово.
Одно слово – это предлог. Предлоги пишутся вместе.
Почему ле?
Ле, потому что тов кмо леха. Как тебя. Не «эт», а чтобы ты его хорошо, чтобы ему было хорошо, как тебе. Вот ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, захоти, чтобы ему также было хорошо. Вот такой смысл. Что сделай другому хорошо так, как ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Сделай другому хорошо так, как ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. И это называется «ваафта лереха камоха». Люби его так, чтобы ему было хорошо, так же, как ты хоть хотел бы, чтобы тебе было хорошо. Лереха. Потому что если любить «эт», то не поймут просто. Это будет совсем уже Ну, в этом мире так невозможно. Может, когда вот посоединятся все души там уже в каком-нибудь тысячелетии, тогда, может быть, да. А сегодня нет. Сегодня мы можем только хотеть другому хорошего, чтобы ему было хорошо. А любить его точно так же невозможно.
Тамара, можно сказать? Дело в том, что я как-то была на своего рода на больнице внука, и там внешний Рим. Там совсем все по-другому. Понимаете, я не могла долго понять, что происходит. Там все как один. Ты никого не знаешь, но к тебе относятся так. Я спросила у рабанита, что происходит. Я такого никогда не видела, чтобы вот так все вместе.
Если вы мне напомните, я про это расскажу в конце урока.
Мне сказали, что здесь нет тела, здесь только душ. Вот так.
Да, и я вам расскажу потом, о чем речь идет. Они внутри своей общины, это действительно такое объединение очень сильное. Но это только внутри общин.
Когда я пришла, я же для них никто.
Вы пришли, вы часть их общины на этом мероприятии. Поэтому вы в этот момент часть их. И если будет время, я не знаю, сколько времени будет.
Ну, что, у нас еще 20 минут, 20-30.
Ага. Ну, значит, если я успею, я расскажу. Давайте я вам расскажу, почему человек не может любить другого, как себя. Значит, представьте себе, что вы учитесь в школе, и у вас есть одноклассники. В восьмом классе вам сделали общую школьную фотографию всего класса. После 10 класса вы разъехались со всеми своими одноклассниками и через 10 лет или там 20-15 встретились. Вдруг на улице встречаете какого-то своего одноклассника, какую-то одноклассницу. Ой, как хорошо, все, она приглашает вас все домой и показывает вам фотографию своего класса. На кого вы смотрите первым? Кого вы ищете? Вы ищете на этой фотографии себя. Не рассказывайте, что вы будете искать кого-то другого. Потому что это природой заложено. Врожденный рефлекс.
Потому что фотографии, когда дети твои. Ну вот альбом.
Это же твое.
Я мой ребенок.
Потому что ад – это только ад. Это не кто-то другой. И ты не сможешь сделать так, чтобы искать его первым на фотографии. Это надо уж очень постараться. И у тебя все равно глаз будет коситься на себя, а ты будешь делать вид, как будто ты ищешь кого-то другого. Правильно? Так природа заложена. Ничего не поделаешь. Потому что моя душа – это индивидуальная моя связь со Всевышним. Я рождаюсь один, и я умираю один. С этой душой и с этим телом. И никто больше к этому не имеет никакого отношения. Это так. Потому что это уляма шекер. Это мир лжи. Здесь не объединяется ничего. Поэтому ваша вот эта вот организация, я не знаю, как это называется, хасидут, наверное, какой-то или что-то. Хасидут. Ваш хасидут, он внутри идеален может быть. Другой хасидут внутри идеален, но вместе они соединиться пока не могут. Соединение будет потом. А сейчас у нас цель создавать вот такие объединения. По-другому невозможно сейчас. Это не в возможностях этого мира, потому что он так устроен. Цель – это объединяться с другими душами, чтобы создавать какие-то небольшие объединения. В двух словах. Яков Авину создавал стадо. Помните? Стадо какое было? Акудим, Никудим и Брудим. Акудим – это что?
Пятна, точки. Я запомнила пятна.
Когда было жертвоприношение Ицхака, как называется?
Акидат
Ицхак. От какого слова Акида? Акудим. Что такое акида? Это ничего не жертвоприношение Ицхака. Это связывание. А что такое связывание? Берут барана, связывают руки и ноги вместе, четыре. вот так вот окольцовывают как бы руки, ноги вместе. И он лежит как одно целое, как одна точка такая. Он не может шевелиться, ничего не может. Он вот так вот лежит четыре. Вот это связано в Ицхака было по рукам и ногам. То есть вокруг такие как браслеты получаются, да, вокруг ног и рук. Вот Акудим, это было стадо, у которого вокруг ног были вот такие вот как браслетики. Допустим, коричневого цвета у него белый браслетик, или белого цвета коричневый браслетик, да? Это связывание. Почему? Потому что когда связывают все вместе, получается одно целое. Как в этом мире. Если бы Всевышний не создал этот мир вот такой вот
разнообразный
и все отдельно, то оно могло бы, если не было бы материи, короче говоря, если бы не было материи, были бы только души, все могло бы соединиться вместе, вот в это вот Акудим. Но мы с материей, поэтому душа может объединиться, души могут объединиться, а тела нет. Поэтому вам сказали, души объединяются. Но я знаю, о чем они говорят. А тела не могут в одно целое. Как тело может объединиться? Только у сиамских близнецов. Ашем и Шмор. Потому что этот мир не для этого. Это искажение, когда так происходит. А теперь следующие какие были? Никудим. А никудим – это точки. Никуда – это точка. Точечки – это крапчатые, правильно?
Да.
Крапчатые. А третьи какие были? Брудим. А брудим – это пятнистые. Почему брудим? Потому что если точки – это как капельки, да? А брудим от слова барад. А барад – это градина. А что такое град? Это соединение разных капелек в одну большую. Получается пятно. Теперь, чем ценно вот это пятно? Пятно ценно тем, что когда оно застывает вместе, ты уже не можешь различить эти капельки. И получается объединение вот этого душ на вашей бар-мицве или где там вы были. Вот это был барад. Это было объединение душ. Теперь, что свойственно этому объединению душ? При холодной температуре соединяется, а при горячей температуре тает. И испаряется. Потом эти души приходят еще раз. И опять могут объединиться. И опять испаряются. И так далее. Как люди приходят в этот мир, объединяются, испаряются. И обратно. Но в этом мире они должны соединиться. Они должны создать свой вот такой вот барад. Немногие это делают. Но есть люди, которые это делают. Которые стараются так сделать, по крайней мере. И вот, что получается. Нас не слышат там? Не слышно точно? Вот. Теперь.
Слабо слышно.
Ну, хорошо. Главное, чтобы не понимали, о чем мы говорим. Но я думаю, что и так не поймут. Вот. Что это за овцы такие, которых он создавал? Вот эти вот окольцованные, которые все вместе как бы. Точечки, где все по отдельности, барад, брудим, которые вот пятнами такими вместе. Это те миры, Акудим, Никудим и Брудим, которые были созданы до того, как Всевышний создал Берешит. Берешит. Тора начинается с буквы Бет, со слова Берешит. Почему с буквы Бет? Бет там выглядит как скобочка такая, с которой все начинается. Бет – это природа. Она как домик, байт, дом для Всевышнего. Но перед Бет была буква Алеф. И там закладывалась духовная структура всего, что будет потом с нами. От буквы Бета дальше. И там были выстроены... В какой-то момент был какой-то процесс от начала, и в какой-то момент были выстроены три мира. Первый мир, он был такой, где все было слитно, все было смешано друг с другом, и ничего ничему не мешало, и все было великолепно. А во втором мире, который назывался Никудим, были такие точки, и этих точек было 10. И нижние 7, каждый из них хотел притянуть как можно больше света себе, получить себе, получить себе, получить себе. То есть такая предтеча эгоизма современная, да? Но как бы цель, она была очень прекрасная. Соединиться со Всевышним, получить как можно больше света Всевышнего. Проблема была в чем не хотели делиться с другими. Из-за этого каждый получал, лопался и падал. Получал, лопался и падал. И так они все 7 попадали. И куда попадали, был выстроен такой мир, который назывался Асия, Яцера и Брия. То есть мир действий, чувств и мысли. Это было заложено еще до того, как был создан наш мир. Духовность этого мира, она была заложена еще тогда. Поломка эта, она была заложена еще тогда. А потом уже родились мы, а потом уже произошел Адам Ришон и поломка в этом мире. Вы скажете, а где тогда свобода выбора, если все уже было заложено тогда? Была свобода выбора. И если бы не было свободы выбора, ничего бы этого бы не было вообще. Было заложено, поломка была заложена, но и Тор было дано. Он родился со своими знаниями. Теперь вот эти три мира. А Кудим и Никудим мы уже разобрали. Да, Кудим — это где все цельно, идеальный мир, где все цельно. Никудим — это эгоизм с одной стороны, но с другой стороны каждая из этих точек, она, с одной стороны, была эгоистична, но, с другой стороны, каждая из них обладала своей индивидуальностью. Поэтому в этом было заложено и очень много хорошего. И когда все сломалось, был выстроен следующий мир, который назывался Брудим, вот этот Барад. И сюда мы должны поднимать все вот эти осколки и делать заповеди. С помощью этих заповедей все будет подниматься обратно в эти Брудим, и будут создаваться вот эти вот пятна. Этот мир Брудим вы знаете наверняка, слышали, по крайней мере. Есть такой мир, который мир, это площадка для того, чтобы все строить и восстанавливать, площадка для того, чтобы делать тикун улям, то есть восстановление мира. И он называется Ацилют. Вот этот мир Брудим, он и есть Ацилют. И поэтому, когда мы воссоздаем вот это самое объединение душ, какое-то временное или постоянное, как, например, ученики Ария Кадош. У Ария Кадош были ученики, и написано, что это души, которые объединились, они умерли, но они в разных поколениях приходят вместе опять создавать эти Брудимы. Есть данность. А есть и какие-то вещи, которые делают другие люди. И так далее. Мы делаем то, что от нас зависит. И это все восстановление, оно происходит благодаря чему? Стремлению ко Всевышнему. Видеть вокруг себя других людей, не страдать от эгоизма, не страдать от гордыни, что я лучше всех, я больше всех могу. И все такое. Вот и исправление той поломки. Все так просто. Заповеди соблюдать, тело для этого дано. Потому что восстановить душу можно только благодаря телу. Тело дано для того, чтобы с помощью тела делать заповеди. Заповеди наполняют органы вот этой самой душой. Душа восстанавливается. И чиним этот мир. Как можем. Бейзрат Ашем.
Сейчас сидим и учим.
Сейчас сидим и 100%, конечно же. Конечно же. Вот мы говорим про любовь к еврейскому народу, да? Мы все часть одного целого. Если мы, допустим, не любим какую-то часть этого общего тела, Мы не понимаем, что у нас есть общее тело духовное, и душа есть. Нефеш – это как структура, как тело, в принципе. Хотя это не материальное, что можно потрогать. Но это какая-то структура, которую мы должны как бы восполнить из себя. Да? Потенциально она существует. Если, допустим, человек ненавидит в себе какой-то орган, такой вообще может быть? Ну, не знаю, каких-то, может быть, каких-то странных людей, может быть, и может быть, да? Но, в принципе, если мы все евреи...
Не любят нос там свой, уши торчат.
Ну, я же говорю, какие-то искажения. Как можно...
Ушки на бедрах.
Да. В общем, смотрите. Если человек ненавидит какую-то часть своего тела, это все равно, как человек в своем народе ненавидит какого-то другого еврея. Почему? Потому что он взят из какой-то точки тела Адама, его душа взята, а я нахожусь в какой-то другой точке тела Адама, и получается, что мы совершенно разных мест. А вы знаете, как вот три человека смотрели на... Есть, допустим, слон стоит. И на него можно посмотреть с разных окошек. Да? Один смотрит с одного окошка, другой с другого, а третий с третьего. И вот один видит его ногу, третий хобот, четвертый хвост. Неважно. И они начинают описывать, что они видят. И они все видят совершенно разные вещи. Но на самом деле слон-то он один, просто видит его по-разному. Разные части одного и того же видят. И получается, что очень много несостыковок между евреями, оно происходит только из-за того, что одному кажется, что другой дурак. Потому что он видит не
это
так.
Постоянно.
Так это всегда так, с этого же все и начинается. Почему так? Потому что мы видим не так, как другой человек. А вместо того, чтобы понять, почему он видит по-другому, что ему делает такое, что он видит это по-другому, мы начинаем говорить, что он просто дурак. Как это? Я же вижу ногу. Что это он видит? Хвост. Какой там хвост может быть? Вот нога. И получается, что это просто какая-то глупость. И люди ссорятся просто не из ничего. От ничего просто. Теперь представьте себе, когда человек выполняет заповеди, как полагается, любит свой народ. Любит, мы говорили на прошлом уроке про горизонталь и вертикаль, что есть ко Всевышнему – это вертикаль, есть по горизонтали – это ко всему народу. Жертвоприношения были вверх, а были вверх и по горизонтали. То есть жертвоприношения, которые сжигаются полностью, они сжигаются только снизу вверх, это по вертикали, а жертвоприношения, которые сжигали, поджаривали и делили между народом – это жертвоприношения по горизонтали. Так? Вот просто запомните такие термины: горизонталь и вертикаль. Вертикаль – это только ко Всевышнему, а горизонталь – это и к людям, и ко Всевышнему, но к людям именно здесь. Тогда получается, что если человек соблюдает и эту горизонталь, и вертикаль, то шхина с ним. Это значит, что он соблюдает эти заповеди. Он видит вокруг себя других людей, и он соблюдает заповеди Торы. То есть он себя, как бы, он становится вот этой вот частью Всевышнего. Потому что в чем смысл жертвоприношения? Чтобы дым соединился, чтобы Всевышний принял вот эту вот душу, как бы, еврейского народа. Шхина получается с этим человеком. В тот момент, когда человек перестает делать то, что от него хочет Всевышний, шхина от него отходит, он остается один. А что значит отдаление шхины? Это значит отдаление и ослабление, благословение. Получается, ослабляется благословение на этого человека. Это не только он, это могут быть его близкие, это может быть, не знаю, какие-то вещи, которые происходят. Может быть, он сначала косвенно это, знаете, как вот эта проказа, она сначала где-то там далеко, потом на доме, потом на одежде, только потом на теле человека. Это может быть все что угодно. Вот. И что еще интересно, что вот этот самый язык, да, лашон, слово, да, на самом деле, когда человек делает какую-то заповедь неправильно, да, например, человек ест свинину, хасва халила, это Хафец Хаим написал, это он написал. Человек, допустим, ест свинину, к нему подходит его друг и говорит: ты что делаешь, это свинина. Он пугается. и перестает есть, да, потому что тут явное действие. Вот свинина, вот я ее ем, а этого конкретно делать нельзя. Это действие, которое я делаю. Я пугаюсь и прекращаю это делать. Когда человек говорит слово не то, и к нему подходит его друг и говорит, ты что делаешь? Никакого действия в мире ты не произвел, нет изменений никаких качественных в мире, видных глазу. Я произнесла какое-то слово, что-то в мире изменилось от этого. Нет, как солнце светило, так и светит. Я не вижу этих результатов своего языка. И поэтому, если сейчас ко мне подойдет кто-то и скажет, что ты, дорогой Вася, говоришь тут так, как нельзя разговаривать, и ты делаешь очень плохое действие, что скажет человек? Он начнет говорить еще больше, чтобы доказать, чтобы он прав. Что он прав. Или, например, он начнет говорить, как это нет. Конечно, я обязан сказать, это плохой человек, я должен про него сказать. То есть, понимаешь, почему? Почему в том случае? Почему в первом случае он сразу прекращает, а в этом нет? Потому что тут не пощупаешь. Ты не производишь действие такое, которое... В этом мире можно увидеть, пощупать или как-то посмотреть. Ты или узнаешь результат, или вообще не узнаешь. А кто-то другой может пострадать. Как вот это копье, которое куда-то попало, ты даже можешь и не узнать, куда оно попало. Правильно? Теперь, есть атомная бомба. Да? Сама по себе атомная бомба, она маленькая относительно нашего мира. Правильно? Но если посмотреть так масштабы нашего мира, там, или там, допустим, Хиросима и Нагасаки, то сама по себе эта бомба, она крошечная. Но какой ущерб она причинила, да? То есть какая ее доза распространения. То же самое язык. В тот момент, когда одно крошечное слово попадает, не вышло не в тот момент или не в то время, ведь есть слова, которые одно и то же слово ты скажешь в какой-то определенный момент, и оно повлияет определенным образом на мир. Ты скажешь его в другой момент и про другого человека, и оно повлияет совершенно по-другому, правильно? То есть всему должно быть свое время. Так вот, человек должен понимать, когда что можно сказать, а когда что нельзя сказать. И был такой человек, который поехал в Таиланд, попал там к монахам. И приходит, потом он вернулся в Израиль, Хазар Бочува, и приходит к одному раву и говорит, больше всего меня потряс один монах, который 12 лет каждый день приходит на одно и то же место под деревом, садится, сидит там с утра до вечера, ни с кем не разговаривает, вечером встает и уходит домой. Он не женат и ничего, монах сидит там, просто вот это вот. И он на себя взял, никогда не разговаривает, просто все время молчат. Теперь одна женщина поехала, у этого же рава какая-то другая женщина, которая ходила к нему на уроки, поехала, был такой какой-то семинар, 30 дней для женщин молчать. Значит, они заплатили еще деньги.
30 дней!
30!
Вокруг женщины с ними молчать?
Молчать. Вот они ехали специально молчать. Вот они выбрали себе такой маслюль. Такой этот самый путь. Значит, еще заплатили деньги там.
Чтобы
там кормили, там просто не разговаривать не давали. Кормить кормили.
Вообще молчать? Монастырь молчать?
Вот совсем, да. Больше того, у меня знакомая, у нее муж с сыном поехали на такой семинар, но, слава богу, не на месяц, а на 3 дня. Мы тоже получили массу удовольствия.
3 дня, это вот как бы еще мой.
А те поехали на 30 дней. Так когда, о чем речь? Когда она вернулась обратно, она не могла нормально разговаривать. Она заикалась, запиналась. Она путала слова, она не могла найти, как правильно фразу поставить. Это 30 дней, да? А он ему говорит, вот этому физику, вот смотри, вот женщина уехала на 30 дней. Приехала обратно, ощущение такое, как будто у нее, если бы она ходила, допустим, ногу сломала, и теперь надо заново учиться. Это всего 30 дней. Тот твой монах, которым ты так восхищаешься, что он не разговаривает, 12 лет молчит. Да он уже не может, даже если бы захотел. Поэтому, что отсюда следует? Не надо всегда молчать. Надо знать четко, Где не промолчать? А где промолчать? Теперь, давайте уже будем заканчивать, да? Что ли? Вот. Значит, давайте напоследок. А продолжение на следующем уроке. Значит, были два судьи. И они оба, один был очень такой строгий судья. И он за какие-то проступки давал 10 лет, 20 лет, миллион шекелей там штраф, еще там что-то. Какие-то страшные совершенно наказания, очень суровые, его все боялись. И был другой, он за те же самые проступки давал, ну тут там работами какими-то там отработать 2 месяца, тут там, допустим, 500 шекелей заплатить, там еще что-то, за те же самые вещи. То есть, если сажал в тюрьму там 2 года самый максимум, ну неважно что. В общем, очень мягко как-то относился, любил людей, в общем, старался по мере милосердия, значит, судить. Вот. И в какой-то момент они оба сделали проступок. Один и тот же. То есть оба нарушили какой-то закон. И их обоих судили. И когда их судили, их решили судить так. Как тот судил, так и его будут судить. А как этот судил, так и этого будут судить. И, соответственно, получили. Этот получил страшное наказание, а этот отделался легким испугом. Так? Этот по максимуму, а этот по минимуму. Так о чем речь идет? Когда Раби Нахман такой был тоже, и он, это Раби Нахман, это брестлевские хасиды, очень его почитают, это великий человек был. Значит, он написал такую вещь. Когда человек после 120 лет попадает в Улям-Аба, то есть в следующий мир, в будущий мир, душа его, не он сам, душа его попадает в будущий мир. Его ставят перед таким экраном. Тогда не было телевизоров, когда он написал, я вообще не знаю, как он это придумал. Но, в общем, его ставят перед таким вот экраном, на котором он видит какого-то человека, который проживает свою жизнь от рождения и до самого конца. И этот человек, вот эта душа человека, которая умерла, она должна сказать, что присудить этому человеку. Этот человек злодей или этот человек хороший человек? Где он сделал не так, а где он сделал так? Что он вообще сделал хорошего, а что он сделал вообще плохого? Вот ставит перед душой и проходит жизнь какого-то человека. В конце эта душа должна сказать... Разумеется, нет слов там, никто ничего не говорит. Это реакция души, сжатие как совесть или раскрытие, как когда... Вы понимаете, да, о чем речь? Как когда хорошо. И вот муки вот эти вот совести или наоборот. И вот проходит жизнь всего этого человека от начала до конца. И он присуждает что-то. То есть видно по реакциям его души, где было совсем плохо, где было совсем хорошо, где было прекрасно, а где не очень. И вот в конце жизни по его вот этим реакциям выстраивается какая-то конечная оценка. Оценивают того человека, про которого была жизнь. И в тот момент, когда уже стоит эта оценка, то есть когда сказали ему надо в рай там или в ад, или что там ему присудить, какие там исправительные работы, не знаю что. В этот момент ему говорят, это была твоя жизнь. Ты судил самого себя. Теперь, когда ему говорят, ты судил самого себя, этот человек, он же может совершенно по-разному прореагировать на то, что он видит. Как он может знать, как он прореагирует? Он что, может влиять как-то на свою душу? А допустим, он будет знать, что это он. Это как-то повлияет? Никак не повлияет. Почему? Потому что он всю свою жизнь так себя вел. Потому что он так оценивал других людей. Как он оценивал других людей в жизни, он точно так же будет оценивать себя. И единственный шанс не оценить себя плохо, это оценивать всех хорошо. И когда ты находишь оправдание не только себе, но и другим, ты после 120 себе самому найдешь оправдание.
Ой, сколько уже рот я за сегодня сделала, а с вами?
А для этого мы учимся.
Говорила.
А для этого мы учимся.
Как болит чувак?
А?
Болит чувак.
А что болит чувак?
Ну, то есть та часть жизни, которая...
Болит чувак – это очень странная... очень странный мусак, как это сказать? Очень странное понятие. Я вам скажу почему. Что такое сделал чуву? То, что ты начал на телятый дан делать? То, что ты начал кошерную еду есть?
Что ты начал верить во Всевышнего?
Что ты начал верить во Всевышнего? Очень хорошо. А что с тем, как ты вел себя раньше?
Да.
Ты продолжаешь вести себя так же? О какой чуве идет речь? Чува в чем? Что ты хочешь служить Всевышнему, это прекрасно. А теперь давай что-то правильно себя вести. Например. Вот вел себя 20 лет неправильно, а с 21 года начал вести себя правильно. Вот это чува. Не ел свинину до какого-то возраста. Ел свинину до какого-то возраста. В каком-то возрасте перестал. Вот это чува. Вот в этом я сделал чуву. А баль чува в чем? А в поведении с другими людьми. Это надо, должен быть очень сильный рагишут, очень сильная чувствительность по отношению к другим людям. Вот последний на сегодня, последний рассказ я вам расскажу, потому что это уже будет очень поздно. Значит, умерла одна женщина, ее муж был рав. И когда был эспед, знаете, что такое эспед? Это когда умирает человек, и ему говорят там, какой он был хороший, и сколько он хорошего сделал. И, как правило, муж просит прощения у жены, а жена просит прощения у мужа. Умер муж, жена просит у него прощения при всех прилюдно. И муж должен просить прощения у жены прилюдно, если она умерла. Вот стоит этот рав, и у него шейля трав. У него вопрос к раву. Я ни разу не обидел свою жену. Должен ли я по Аллахе, по закону, говорить перед ней, просить прощения, если я ни разу ее ничем не задел и не оскорбил? Есть закон, что надо так сказать. А если он не оскорбил ни разу, он имеет право не сказать? И ему рав сказал, обязан. Почему? Потому что ты не знаешь, что она чувствовала. Ты думал, что она не обижается. А может быть, она видела, что ты стараешься, и не показывала виду. Может быть же все что угодно, правильно? Поэтому он сказал, я знаю, что я чист, но раз рав сказал, я так сделаю. Он сказал это действительно во время похорон, вот это на эспеде, во время того, как говорили эту речь. И после этого этот человек к нему подошел, вот тот, который рассказывает, и спрашивает его, как ты можешь знать, что она ни разу не обижалась? Ну как? Ты же не знаешь, что у нее в голове, ты не знаешь, что у нее в душе. И вот этот рав сказал такую вещь, смотри, с самого момента первого, когда мы с ней поженились, я... старался, я всегда думал, как с ней говорить, что ей сказать. И если я видел хоть малейший намек на что-то, что может ее обидеть, я просто молчал. Даже если мне очень было надо сказать, но я видел малейший намек на то, что она может обидеться от этого, я не говорил. Я просто молчал. Много таких людей на свете. Я слышала только про него одного, я обычно не слышала про таких людей, если честно. Но это не значит, что мы не можем начать работать над собой, услышав, что человек, в принципе, может.
Он что, всю жизнь молчал?
Нет, разговаривал. Но только тогда, когда знал точно, что этот разговор ее не обидит. Невозможно, что муж и жена не разговаривают вообще, правильно? Оказывается, так возможно. Так если кто-то один смог... Мы не сможем? Если кто-то формулу придумал по физике, так мы не сможем ее понять? Сможем. Без раташ.